Всем привет, это третий выпуск подкаста с сайта smartzone.ru «Территория умной электроники». В этом выпуске, как уже и получилось в двух предыдущих, поговорим немного о Sony PSP. Ну и также на смартфонах и всяких умных гаджетах, которые на этой неделе были, во-первых, в обзорах сайтов, ну и, собственно, как они туда попали. И напоследок немного о нововведениях на нашем сайте. Вместе со мной данный подкаст будет вести Анна.
Привет, Яна.
Итак, то, что касается PSP. Кстати, мне тут один уважаемый подкастер сказал, что PSP, оказывается, произносить неправильно. Надо говорить на буржуйский манер.
PSP.
Да, PSP. Если честно, мне это режет слух.
Ну, конечно, PlayStation Portable. PSP. PSP, по-моему, нормально.
PSP звучит по-русски. Говорить «зыз», как говорят сейчас некоторые подростки, мне тоже не нравится. PSP и PSP. Так что оставим это на моей совести, я буду говорить Sony PSP.
Ну, тогда и на моей я тоже так помню.
Ну да, наверное. Итак, собственно, о чем хотел говорить. Освещать игрушки или какие-то хаки неинтересно, потому что, ну, как-то на нас это нападает периодически, когда мы играем в игры. Именно по этой причине, собственно, как еще можно применить PSP? Я бы даже отметил это с тем, что в те времена, когда PSP не существовало, было раздолье карманных компьютеров. Человек, покупая какой-нибудь КПК для себя, пытался выжать из него по максимуму. Он на нем и книжки читал, и музыку слушал, и в интернете
писал.
Сидел, да, и записки писал. То же самое, наверное, стало происходить с PSP, когда ребенок выпрашивал у родителей себе PSP, или взрослый сам для себя покупал. Наверное, даже тем более, когда взрослый сам для себя покупал игрушку, он пытался ее как-то для себя оправдать, не только играми.
Ну вот именно дети скорее хотят PSP как для игрушек, а вот взрослые уже задумываются не только об игрушках, а и других возможностях PSP.
А таких возможностей, как ни странно, оказалось очень даже и немало. В свое время я даже отметил, что, наверное, не просто так компания Sony объявила, по-моему, в каком-то 2004 году, что она перестает делать карманные компьютеры на основе PAL, да и вообще карманные компьютеры. Ей это направление не интересно, она умерла и вообще пошли все нафиг лесом и далеко. И буквально спустя полгода они объявили, анонсировали о выходе карманной приставки Sony PSP. И, видать, не просто так, потому что хоть и официально от самой компании Sony никакие программы дополнительные, кроме игр и каких-то сервисов в Sony не поддерживаются, но, как всем известно, любителям PSP, все это очень даже легко настраивается, дополняется и устанавливается.
Подожди, то есть вообще Sony представляет его исключительно как игровую приставку?
Не как игровую приставку, а как мультимедийный центр. Вы можете на ней играть, вы можете на ней слушать музыку с встроенным плеером, вы можете на ней просматривать фотки, либо смотреть фильмы.
Ну, а выход в интернет там...
Ну, вот выход в интернет, да, тоже есть. Ну, как, но, честно скажу, в качестве интернет-браузера из-за встроенного нетфронта, это браузер, кстати, от японской компании Access, которая, в конце концов, купила компанию PAL.
Mm-hmm.
Да, права на операционку PALM OS принадлежат теперь японцам. Как раз разработчикам браузера нетфронт. Ладно, это я отвлекся. Так вот, кроме того, что... А к чему вернемся-то? Собственно, Sony, наверное, не просто так отказалась от выпуска карманных компьютеров и буквально через год выпустила PSP, что, собственно, по большому-то счету КПКшника заменило, потому что возможность читать книжки, пусть и не документированные, играть в игрушки, слушать музыку, смотреть видео, собственно. Наверное, по большому счету, многие так и использовали свой КПК.
Ну да, конечно, не так часто. Например, я, имею КПК, все-таки в нем писала, потому что в PSP писать проблематично.
Ну да. Так, не, хотя бы давай посмотрим так. Смотри, за границей карманные компьютеры продвигали, собственно, по их по названию. Персональный цифровой ассистент, ПДА, да? Но, насколько я понимаю, Знаешь ли ты много людей, которые в нем ведут свои ежедневники и все остальные, используют его как связку или как дополнение к Outlook компьютеру? Я думаю, не так много.
Вообще рекламировали как он, и, ну, вообще, если честно, то...
В том-то и дело. Я тоже, кого вижу в метро, они, наверное, слушают музыку, либо смотрят кино, либо читают книжки. Ну, иногда играют в казуальщину во всяком, потому что на КПК это рульно, конечно. Вот и получается, что девайс явно не для этих вещей. Ладно, начнем.
Не массово, понимаете.
Ну да, да. Итак, что же, собственно, на PSP больше всего нравится? Пожалуй, это для меня, в первую очередь, кроме игрушек. Когда PSP у меня появилась, это была возможность читать книжки. Экран просто шикарный, большой. Программа Booker, BookReader, Homebrew-шка. Это просто замечательно. Существует, кстати, несколько версий ее. Одна из версий позволяет читать книжки в текстовом формате, книжки в формате Palm, это эти PDF-ки тоже читает. И Palm-овый формат PDB и PRC оба читаются. То есть это уже не просто текст, это, скажем так, слегка заархивированный текст. Читается великолепно. И отдельная версия есть программа Booker, которая читает Fiction Book формат FB2.
Ну вот именно для меня PSP стала читалкой в случае именно PDF-ок.
Кстати, да, вот тоже заметили особенность. Если те, кто нас слушает, знакомы с карманными компьютерами и смартами, я думаю, тоже многие сталкивались с тем, что обычно заявляют поддержку формата PDF на каких-нибудь карманных устройствах. Честно скажу, взять какую-нибудь PDF-ку и попытаться прочитать на КПКшнике, это неприятно, потому что все равно существует горизонтальная прокрутка.
Да, иначе так мелко. Я читала, да, я использовала, но вот это вечное скакание, ты хочешь там посмотреть, и ты вечно двигаешь этот экранчик, это очень удобно.
Да, если с вертикальной прокруткой все привыкли, вы все равно читаете сверху вниз, то горизонтальная прокрутка очень сильно, наверное, напрягает. Ни одного КПК не знаю, даже с ВГА-экранами, которые бы этого избежали. А с PSP оказалось все очень даже замечательно. Как раз BookReader великолепно под себя подгоняет страницы PDF, но у него существует одно ограничение. Файлы больше 3 мегабайт.
Ну вот на нашем PSP.
Да, на нашем PSP начинает тормозить. Возможно, на PSP Slim все иначе. Возможно, он будет больше понимать размер файла и не тормозить при этом. Но на PSP, на первой PSP, которую сейчас толстушкой называют, на ней, в принципе, можно и 5-мегабайтный файл PDF-ный открыть, но будут уже тормоза. Лучше до 3 мегабайт. Тогда все великолепно работает, открывается, читается.
Ну и, конечно, зависит, что там на странице. Текст или картинка, мы за это тоже притормаживаем.
Ну, кстати, да. Да. Итак, если с читалкой все понятно, она, в принципе, единственная и неповторимая, хоть и в нескольких инкарнациях, для чтения текстов, PDF или для чтения FB2 формата. Следующий пункт, пожалуй, этого мультимедийного комбайна, собственно, просмотр видео. Видео, как известно, PSP в своем формате понимает только MP4. Кстати, это тот же самый MP4, который воспроизводится Apple iPod'ами. Ну и теперь айфонами. Так что, в принципе, вы можете конвертить нужный вам видеофайл, видеоклип или фильм, неважно, формат MP4 для PSP, и точно так же спокойно через iTunes заливать его на свой iPod. Великолепно работает. Сам лично проверял, и теперь именно так и делаю. То есть конверчу не под iPod и заливаю на PSP, а наоборот, делаю все, конверчу под PSP и параллельно через iTunes заливаю на свой 160-гиговый iPod Classic. Кстати, то, что касается видеоклипов, на smartzone.ru есть поддомен movie.smartzone.ru, на которой уже в течение года, даже уже больше, чуть больше, чем года, специально обученный админ сортирует и выкладывает свежий видеоклип. Не всегда свежие, просто хорошие видеоклипы. Мы это делаем все коллегиально. Что нравится, то выкладываем. И уже подготовленное формат MP4. То есть просто скачивайте файлик. Файлы все практически лежат на Rapidshare. Тут, кстати, советую все-таки завести платный аккаунт.
О, да, удобная
вещь. Полезная вещь, удобная, без разговоров.
И окупает себя.
Окупает себя вообще, мгновенно. Официальная, да, цена годового аккаунта Rapidshare, насколько я помню, $70, по-моему. 70 долларов это порядка 2000 рублей. Ну, если я не ошибаюсь. 2000 рублей, ну, сколько это у нас? У нас, допустим, ну, до недавнего времени диски можно было с фильмами купить по 100 рублей, да?
Да, он, смотри, вот этот последний, который «Ирония судьбы» с легким паром, 340 чем-то рублей.
А Евросети, да?
Евросети?
Ну, делаю. Вообще, сказали, что только Евросети эксклюзивно будут продавать «Ирония судьбы» 2.
То есть я видела пиратку уже за 340 рублей оригинально.
Ну, может быть, еще где-то. Ну, так вот, да. Ну, пусть, допустим, лицензия стоит 300 рублей, да?
Ну, 400.
Ладно, пусть даже 400 рублей. Аккаунт RapidShare годовой стоит 2000 рублей. Куча сайтов выкладывает новинки на Rapid.
Да не только новинки, сколько хороших старых фильмов.
Выкачиваете в лед без разговоров. У вас окупается за несколько дней при ширине канала. Ну пусть будет, как у нас. Сколько у нас? 600 килобит.
Ну чуть сам меньше подумай, мегабит. Чтобы купить это надо 5 фильмов скачать.
Ну, по большому счету, да.
В принципе, у нас с тобой еще не самый далеко не скорый канал. Ну, в смысле,
быстро. По большому счету, да. Ладно, это мы немножко отвлеклись. Практически реклама RapidShare.com получилась. И агитация покупать платный аккаунт. Ну, на самом деле удобно.
На самом деле, это не реклама, а просто поделились, насколько это того стоит. Нет, оценили. Мы сначала тоже долго очень сомневались, но оценили сразу.
Ну, кстати, да, первый раз был на полгода, потом сразу на год. Это оказалось полезно и удобно. Ладно, от Rapid'а отвлекемся. Вернемся к нашим парадам, то бишь к PSP. Слушай, а ты что, собственно, PSP-то делал?
Ну, книжки эти, Клэра, недавно в СПД стала читать. В основном играла. Я не слушала там музыку и видеоклипы как-то.
Кстати, знаешь, я вот по своему субъективному мнению заметил, что на PSP звук, если слушать музыку, он на порядок, ну не на порядок, но может быть все-таки на порядок качественнее, чем на телефоне или даже на музыкальном плеере. То есть он может быть не такой громкий, ну за счет того, что это европейские версии приставок, и там существует ограничение. Как оказывается, из-за того, что мы с тобой живем в России, это тоже относится к Европе. Приставки поставляются для европейского рынка все с одинаковым ограничением.
Да, ну это такое ограничение, что в метро, вот почему
метро
я
не слышно,
стала,
да?
Как бы и не привыкла слушать музыку, смотреть кино. Может, пытались сначала, а вот с ее родными наушниками там в метро просто не было. Не слышно ничего.
Кстати, да, вот это, к сожалению, большой минус европейской версии. Не в наушниках не слышно в метро, что происходит. Но если не в шумном месте слушать.
Ну, А если учитывая, что ты купил специальную подставочку, когда ставится это PSP,
ну, и да.
Звук теперь на всю комнату.
Ну это в комнате. Я говорю, в качестве музыкального плеера использовать PSP. Слушайте, качество звука приятное. Очень нравится, честно скажу. Если бы он еще был громче, было бы вообще супер, наверное. Кстати, стандартный плеер PSP поддерживает альбом Arts. Ну, это картинка песенки, если она вставлена в метаданные файла музыкального. Она их будет отображать, кстати.
Подожди, я хотела сказать про ту подставку, которую ты
вставляешь. Да я понял, но это аксессуар к PSP. Ну да, настольная подставочка со встроенными колонками, со встроенной подсветкой.
Очень удобно.
И, собственно, с зарядкой. Кстати, на смартзоне где-то в форуме есть ссылка на картинки. Ну да, вещь прикольная, в комплекте шло к ней зарядка для автомобиля и зарядка в 220 вольт.
Ты так нихотя не говоришь, когда-то, как она только появилась, то я пошел и купил сразу.
Ну да, мне понравилась, приятная вещь была, подставка на кухню. Сторону. Но когда появился iPod, уже было не так интересно слушать на PSP. Кстати, еще одна полезная вещь, как мы использовали Соньку. Мы ее на кухне использовали в качестве интернет-радио. То есть в комнате стоит компьютер с запущенным iTunes, к которому подключена еще одна маленькая программа, превращающая наш домашний компьютер с iTunes, ну, практически в интернет-радио. И Sony PSP через встроенный браузер принимала информацию с компьютера, как с интернет-радиостанции, и через RSS, через встроенный RSS клиент опять-таки в Sony PSP, могло воспроизводить музыку с компьютера. То есть, считайте, у вас в какой-то комнате, в квартире стоит комп с набором музыки. Там запущен iTunes с плейлистом. И мы в другой комнате через Wi-Fi в квартире получали информацию и всю музыку потоково с компьютера. Очень удобно. Мы так и слушали, кстати, на кухне.
Я о том, что просто радио, интернет-радио.
Есть отдельная программа для интернет-радио. Но это опять-таки Homebrew. Дополнительное приложение, да? А вот то, что было настроено через iTunes, оно работает на любой версии PlayStation. Не обязательно она должна быть патченная. Работает на любой официальной прошивке. О чем мы еще не сказали?
Ну так мы всего это сказали. Про музыку. Ну, про игрушки не будем.
Про игрушки не будем.
А что интересно было, что без диска не совсем работает.
Потому что сейчас эту проблему решили.
Решили, да?
Да, патчная работа.
А вот есть разница для возможностей PSP на разных прошивках?
Ну, конечно, есть. Но это... Ну это отдельный разговор, это и так понятно все. По современные приставки они все уже с хорошей версией, там все функции поддерживаются.
То есть уже продаются новые прошивки?
Нет, ну то есть там даже если не нужная прошивка, она все функции современные поддерживает. Ну кроме загрузки программ и непосредственно игрушек с картой памяти. Интернет-браузеры и в официальных прошивках появятся. Поддержка игр для PlayStation 1 тоже в официальных прошивках есть. Нет, дело не в этом. Наверное, надо сформулировать иначе. PlayStation в качестве развлекательного центра включает в себя следующие пункты. Возможность проигрывать музыку с поддержкой в том числе обложек. Просмотр видеофильмов, правда их приходится конвертировать в MP4, тот же самый формат, который воспроизводится на Apple iPod. Плюс к этому можно просматривать фотографии. Кстати, обратите внимание, фотографии PlayStation читает обычно из папки фото, но в том числе она поддерживает на Memory Stick папку, которая автоматически создается в соньковских фотиках. То есть там, по-моему, MSCI, или как так папка называется, куда фотографии складываются автоматически. И эти фотки также на PSP можно просматривать. Другое дело, что фотографии большого объема, больше мегабайта и так далее, они на PlayStation открываются, ну, достаточно медленно относительно. Все это позволяет PSP с официальной прошивкой. Если же у вас стоит прошивка патченная, так сказать, Open Edition или там модификация M33, сейчас это уже не так важно. Ко всем перечисленным пунктам добавляется возможность чтения электронных книг через Homebrew приложение. Лучшая программа, как мы вначале заявили, это BookReader с поддержкой формата TXT, PDF и сжатого текста в формате PALMOS. Это PDB и PRC. Ну и также отдельная версия программы BookReader с поддержкой FB2 формата. Собственно, по большому счету, мультимедиа-развлекаловка — это вся, что можно делать на PSP, не считая непосредственно игрушек. В качестве интернет-браузера я ее не рекомендую по той простой причине, что встроенный NetFront, он достаточно тормознутый, и если есть мобильный телефон, даже обычно с Opera Mini, он будет намного быстрее работать, честно скажу.
Вспомнила, это же, по-моему, с PSP было, мы его могли использовать как пульт переключения для телека.
Да, но это опять-таки дополнительные программы. Их была программа AirShell, которая позволяла, кстати, ставить патчи и через инфракрасный порт, встроенный в толстую PSP, управлять телевизором. Да, есть такая функция.
Прикольно.
Ну да, прикольно, но это больше похоже на игрушку.
Ну да, но все-таки.
Ну, наверное, это, собственно, все, что хотел сегодня сказать. Последнее, пожалуй, хочу сказать, что мне очень понравилось. На этой неделе совершенно случайно для себя нашел абсолютно бесплатную программу, которая позволяет видео с YouTube, ну, то есть флеш-видео в формате FLV, конвертировать в формат MP4, который проигрывается как раз на PSP или на iPod'ах. То есть теперь вообще не нужно париться с выкачкой файла просмотра. Вы просто открываете какую-то страницу с YouTube с тем клипом, который вам нравится. Эту ссылку на страницу, учтите. Просто добавляете в программку, нажимаете кнопку «Конвертировать». Он сам выкачивает, конвертирует, переделает формат MP4. Готовый файл заливаете на PSP и просто просматриваете. Все супер просто. Кстати, да вот до этой программы я, собственно, не любил никогда онлайн-видео, потому что, опять-таки, надо сначала иметь достаточно жирный интернет-канал, чтобы это все онлайне смотреть, либо подождать, пока подкачается, и полностью посмотреть. Ну а что, посмотрел, потом где-то выискивать сам файл, где он лежит в кэше браузера, чтобы сохранить.
Ну, нет, почему? Есть же какие-то специальные... сайтик какой-то, туда вводишь ссылочку.
Ну да, есть такой сайт, кстати... В комментариях к этому подкасту ссылочку обязательно выложим. Сайт этот называется, у меня он даже в быстрых захватках всегда висит. Keep Video.
Именно
туда вводите ссылку на keepvid.com, вот его название. Вводите ссылку на YouTube, и он выдает вам ссылку на скачку файла в формате FLV. Ну а теперь даже этого делать не надо. Можно просто скачать, он в MP4 переконвертирует. Вы всегда этот файл можете посмотреть на компьютере, например, через QuickTime, да? Или закачать на iPod, или на PSP, и спокойно смотреть в дороге, собственно, что я и делаю в последнее время.
Ну это удобно. А что насчет GPS на Sony PSP?
Ну, а GPS только через отдельную приблуду. Кстати, в России это все-таки не актуально. Есть энтузиасты, которые переделывают гугловые карты, насколько я слышал, под формат внутренний и используют. Но да, экран, конечно, шикарный, большой, но все-таки таких же качественных карт, с какими по долгу работы мне приходится работать, это с гарминовскими, могу сказать со всей ответственностью. Другой... такой же качественной навигации, как Garmin, для всей территории России, а не только Москвы и Питера, сейчас нету. Поэтому, по большому счету, навигация на PSP это пока только развлекаловка. Не более того. Если кто-то готов со мной поспорить на этот счет, милости просим, комментарий к подкасту, либо на форуме высказывайтесь. Обязательно поспорим. Итак, продолжаем. На этой неделе, я думаю, как все, кому интересны мобильные технологии, в курсе, была выставка Mobile World Congress в Барселоне. Собственно, как я понимаю, чуть ли не главная выставка по мобильным девайсам за год. И что же интересного, собственно, на ней было, по моему личному мнению, и что я посчитал нужным разместить на смарт-зоне. Итак, собственно, очередные новинки были объявлены от Nokia серии 60. Как я понимаю, в основном это были у нас навигационные смартфоны.
Так у него основная функция GPS-навигации и компас, да?
Ну, как бы
да. То есть телефон телефоном, только у него...
Ну, вот... обычный смартфон на S60 очередной. Просто... теперь они навигацию стали строить почти во все модели.
Ну, это модно.
Ну, конечно, модно. При том, что, заметь, вроде как, если еще некоторое время назад GPS-навигация в каких-то мобильных девайсах позиционировалась как навигация для автомобиля, ну, наверное, кстати, это зависит от того, что достаточно дорогие девайсы, как смартфоны, да, в первую очередь могли себе позволить, наверное, обеспеченные люди.
То это пешеходные
навигации? Да, ну, в основном, да, это для того, чтобы ты мог вытащить из кармана на телефон, сориентироваться, где находишься.
Это удобно. Я так поняла, этот Nokia Slide?
Да. Если ты говоришь про Nokia 6210 навигатор, то да, это продолжение модельки 6110 навигатор, который уже, по-моему, почти год продается, или, может, даже больше года. Кстати, достаточно часто на такие смартфоны я настраиваю гарминовскую навигацию, Garmin Mobile XT, просто по той причине, что, опять-таки, для России, повторюсь второй раз, для России актуальна картография гарминовская.
Подожди, для этой же Nokia специально какой-то Nokia Map?
Да, Nokia Map это предустановленная карта, да, которая на них идет. Но Москва, Питер, пожалуйста, карты грузятся с интернета, через GPS, пожалуйста. Все, не более того. А если вы хотите что-нибудь другое, кроме Москвы и Питера, извольте, не знаю, где искать карты. Где хотите, там и ищите. Поэтому мы рекомендуем, и я в том числе рекомендую, ставьте нормальный софт. Ставьте гарминовский софт. Mobile XT устанавливайте на смартфон. Патчите его, если необходимо, чтобы он работал с внутренним приемником. Покупайте лицензионные купоны на карты, устанавливайте, работайте под свое удовольствие. Также с автомобильными картами или скачивайте бесплатные карты туристические, устанавливайте на приборчик. Все работает великолепно. Рекомендую. Рекомендации лучших собаководов практически.
Ну хорошо, а что еще с этим смартфоном?
Есть, ну как, с любым смартфоном, считай карманный компьютер.
Ну там и фотокамера есть, как положено.
Ну да, ничего особенного. Собственно, кроме того, что это обновленная версия 6110 навигатор, она ничем не отличается.
Он это?
Нет, у Nokia до сих пор нету сенсорных смартфонов.
Ой, я не могу. Я если думаю, если смартфон, то я же привыкла к ПК. Мне так не хватает сенсорности. Вот у меня сейчас тоже смартфон Nokia. Как мне не хватает того, что у нее экран не сенсорный.
Ну, PSP тоже экран не сенсорный, к примеру.
Ну, я на ней в игрушки в основном играю. Мне не нужен сенсорный. А как прибор для... Ну, как сказать, офисный или как он там, карманный прибор. Мне удобнее все-таки сенсорный экран иметь.
Ну, в принципе, да, согласен. Говорят, кстати, на этой же выставке в Барселоне Nokia продемонстрировала интерфейс свой будущий сенсорный на таком огромном экране. Ну, наверное, специально сделали. Там только, как я понимаю, была оболочка программная, которая будет использоваться в новых смартфонах. То есть самого смарта не было. Была программа, на которой будет показан интерфейс, как он работает.
По-моему, называется Nokia Touch. То есть у них наконец появится.
Ну да, он появится. Вас, как я понимаю, они сейчас его еще дорабатывают, по всей видимости. Ну и когда появится на какой-нибудь новой модели айфона подобное, скорее всего.
Мне на самом деле Nokia не интересно. Не люблю Nokia, я предпочитаю Sony.
Ну, я с тобой готов согласиться. С телефонной Nokia, вот, пусть меня не поймут читатели SmartZone.ru, но я тоже не люблю телефон Nokia. Вообще, даже не переношу на дух, если честно. Я говорю про серию 40, то есть это обычные телефоны. Кривые у них телефоны, честно скажу.
Как однако хотите, так смартфоны и у нас обычные.
Но смартфоны Nokia, я для себя, вот меня, кстати, многие друзья именно знают как не любителя Nokia, так сказать, противника. Но еще стебутся, говорят, а что ж ты со смартфоном-то Nokia ходишь? И тут для меня очень хорошая отмаза. Но смартфоны Nokia — это не телефоны Nokia, это отдельные продукты. И на данный момент, как бы я лояльно не относился к Sony Ericsson, к смартфонам Sanericov, к обычным телефонам Sanericov, которые у них очень классные были до недавнего времени, но смартфоны Nokia-вские имеют на порядок большее количество программ для них, более гибкие, и что, в принципе, немаловажно, цены на них более актуальны за ту же комплектацию, за которую предлагаются модели Sony Ericsson или Nokia. Вот, к примеру, в свое время очень мне нравился Sony Ericsson P900.
Да, хороший.
Хороший, серьезный девайс, сенсорный экран. При правильной настройке софта на него, дополнительного, в принципе, наличие сенсорного экрана, конечно, в нем было, но можно все было делать с помощью колеса прокрутки джок-дайла. Было все просто супер, но морально он устарел, стал глючить и вообще приобрел себе следующий нокиевский смарт. Точнее, даже так, в полном моем владении это был первый нокиевский смарт. До этого были либо Sony Ericsson, либо тестовые образцы всяких смартфонов. Был, так вот, это был первый Nokia E61. Прошло больше, чем полтора года. Полностью доволен девайсом. Лучше пока я не нашел в Nokia. Ни по цене качества, ни по встроенной QWERTY клавиатуре, потому что это супер. Писать удобно очень.
Так, может тогда перейдем к другим экземплярам, представленным на выставке.
Ну, кстати, да.
Где же
смартфон? Ладно, вскользь упомянем о том, что было продолжение, как говорят, я не согласен с этим, но как говорят, культового смартфона Nokia N95, выпустили его продолжение N96. Так сказать, небольшой дизайн. Даже 2,8-дюймовый дисплей с разрешением QVGA. QVGA — это у нас 320 на 240 точек, 16 миллионов цветов и 16 гигабайт встроенной памяти. И плюс к этому слот для microSD-карточек. Ну, типа, да. Это, как я понимаю, симметричный ответ на Apple iPhone. 16 гигабайтами встроенной памяти. На самом деле, честно скажу, не понимаю... радость вокруг этого смартфона N95, N96 для меня что тот, что другой. Ну, а слайдер, да. Ну, двухсторонний слайдер. Ну, и по большому счету фиг с ним. Ну, что в нем такого может быть, если вы его позиционируете как мультимедийное устройство, в том числе и для работы с интернетом? Как, объясните мне, можно работать с интернетом, не имея QWERTY-клавиатуры? Для меня часть работы с интернетом значит не просто веб-серфинг, просмотр страниц, но и чат в Аськах, всяких там, не знаю, квипах или фрингах, неважно в каких программах, но именно чат, набор сообщений, плюс к этому работа с почтой. На обычной телефонной клавиатуре, извините, это порнография. По-другому не готов сказать, честно.
Ну вот, например, я просто к тому, что было бы понятно, ладно, не все работают с почтой и так привязаны или что-то там делают в интернете, но все-таки правда, а Аська, в ней, по-моему, сидят все, кто пользуется интернетом.
Кто пользуется мобильным интернетом.
Ну, вообще, я имею в виду интернетом.
Ну, не все пользуются Аськой, на самом деле. Многие продвинутые юзеры давно сидят на джаберах и даже не чирикают себе. Скажем так, пользуются интернет-пейджерами, это будет более правильно.
Да,
да. Хотя, да, у нас слово Аська давно уже ассоциируется просто с интернет-пейджером, неважно с какими.
Именно.
Так вот, для меня и получается, что девайс для мобильного интернета должен иметь QWERTY-клавиатуру. Без нее это, извините, это анонизм для самого себя по работе с набором сообщений. Ладно, от Nokia, пожалуй, только два девайса, которые, по моему мнению, стоит упомянуть. Nokia 6210 навигатор продолжение и еще одно продолжение Nokia N62. Ну, собственно, главные идеологические конкуренты Nokia Sony Ericsson также два замечательных девайсика представили на своей Symbian UX. Кстати, давно замечал, когда меня спрашивает знакомая, собственно, в чем разница Symbian S60 от Symbian UX. И я им пытаюсь объяснить. Ну, знаете, слышали, наверное, ребята про Linux, да? У них есть два вида интерфейса. Один GNOME, а второй KDE. Ну вот, S60 и UIC это то же самое, только не в Linux, а в Symbian.
Ага, да, и так уж эти, кстати, спрашивают, знаешь, что такое GNOME и KDE. То есть это значит хорошая полная версия, урезанная, упрощенная.
Ну, практически, кстати, так и получается, ты права, потому что GNOME все-таки более аскетичный на Linux, ну, такой упрощенный, а KDE со всеми пригамбасами, красивостями там.
Так что лучше так объяснить.
Ну, возможно, да. Итак, два сайнериковских смарта. Младшая модель G700.
Ты мне зря их показал, мне уже хочется.
Тебе уже нравится? Ну, это
да.
Обычно с перышком, со стилусом,
да,
тебе такое нравится?
Вижу.
Да, то есть
мне
на Symbian, нравится. Скажи, да, это Symbian. Да, тебе какой, кстати, больше нравится? G700 или G900?
Вот если по виду судить,
ну да, по
виду. Мне нравится вот который 700, типа чуть попроще.
А вот теперь
дорогой,
посмотри,
компакт.
Открой G900,
ну, я
картинку.
Вижу, да.
Посмотри. Одно лицо, да?
Да.
Вообще.
Ничего себе.
А если у кого под рукой есть моделька Sony Ericsson K750, поставьте рядом с моделью Sony Ericsson G900.
Ну, G900 наверняка побольше,
ну,
все-таки.
Да, и у него сенсорный дисплей. Ну, посмотри.
Ну,
видишь,
мило,
со стилусом, это смартфон, а это обычный
телефон. Мне телефон этот нравился, да.
Ну, вот как он выглядит, смотри, да? Практически.
Абсолютно
практически
так.
Одна внешность. Но на самом деле, это, наверное, не просто так было сделано, я думаю, потому что в свое время K750 это был просто культовый телефон. Думаю, именно по этой причине они в том числе и скопировали его внешность для этой модели. Итак, собственно, чем так замечателен Sony Ericsson G900? Кроме того, что он работает на Symbian UIC, имеет он у нас 2.4 сенсорный экран с технологией Single Touch Control. Интересно, что бы это значило. Поддерживает вафлю, в смысле Wi-Fi. Работает в сетях третьего поколения. Три диапазона GSM, GPRS. И Bluetooth с поддержкой стереопрофиля.
Кстати. Ну, камера 3,2 мегапикселя.
Нет, камера тут 5-мегапиксельная, кстати.
Ты про 900 говоришь?
Да, про 900, почему-то, конечно. Про
900,
старшую модель.
Ну да, 905 мегапикселей.
Ну, на самом деле, не знаю. Конечно, кстати, а вспышка здесь какая? Настоящая или светодиодная?
Тут только сказано стабилизация.
Да, кстати, стабилизация изображения — это вообще вещь прикольная, честно вам скажу. Я заметил даже по общению с обычными фотоаппаратами, Абсолютно не важно, сколько у них мегапикселей. Но если у них есть стабилизация изображения, у вас фотки будут четкие. Это, собственно, самое главное, что нужно от фотик.
Смотри, есть еще распознавание рукописного ввода.
Но это все телефоны на UX с поддержкой стилуса. Они все, но они не умеют работать с русским языком. Они распознают латиницу во весь
рот. Вот с этим я сталкиваюсь.
Вот, так что пользуйтесь экранной клавиатурой и вздыхайте громче. Почему у вас такая судьба? Увы и ах. Итак, ну, значит, собственно, младшая моделька G700.
Она буквально чуть-чуть, я так заметила, попроще. Написано, что он значительно будет дешевле.
Ну да, значительно будет дешевле. Хотя бы потому, что, во-первых, у него нету Wi-Fi. Честно скажу, это совсем не здорово для современного смартфона. Это, в принципе, даже совсем не здорово. Ну, да. Потому что, считай, у тебя сразу отсеивается возможность IP-телефонии. Угу. Через каналы GPRS это бессмысленно и накладно. А в остальном получается...
Ну, камера попроще.
Да, камера 3 мегапикселя
и вот
вместо...
автофокуса.
Ну и внешность, опять-таки. Ладно, если еще смартфону с сенсорным экраном это можно простить, отсутствие аппаратной QWERTY клавиатуры, то, что у вас есть все-таки экранная, да? Но, опять-таки, если аппарат имеет сенсорный экран, это подразумевается, и тем более, если у него есть работа со стилусом, что вы будете им пользоваться двумя руками. То есть, если представить, что вы находитесь в толпе, в очереди, еще где-то. Хотите ответить Ваське кому-то? Вам надо задействовать обе руки, либо писать ногтем, буковки набирать на экране. Ну, как ты сообщение Ваське напишешь в ответ? В одной руке ты держишь стилус, по экранной клавиатуре набираешь.
Ну, да.
Второй смартфон.
Ну, а как?
Ну, как? Ну, а если есть аппаратная QWERTY клава, ты можешь прямо на ней набрать. Ну, ладно. Оставим все как есть.
Ну все, с этим закончим, давай к самому сладкому.
Ну да, к самому сладкому, так сказать, сенсация этой недели. Sony Ericsson разрабатывает и разработал уже, и представил, и анонсировал свой первый смартфон-коммуникатор на Windows Mobile. Вот это, наверное, был для всех. Ну, правда, многие уже ждали такой девайс, но сюрприз был конкретный. И было, собственно, очень приятно это увидеть. Слушайте, вот честно скажу, просмотрев рекламный ролик на официальной странице данного смартфона, будет он называться Sony Ericsson Xperia X1. Знаете, я вот позлорадствовал, честно вот. Сказал, ага, наконец-то утерли нос ребятам из Apple со своим айфоном. Потому что помню, сколько было вздохов и ахов. Ах, какой же красавец айфончик, он такой замечательный, такой красивый интерфейсик, все такое муси-пуси и так далее. И еще наглости хватало, когда его анонсировали, называть это чудо природы смартфоном, при том, что ни одной программы дополнительно поставить на него было невозможно. Ну, ладно, это, скажем так, противовес всем фанатам Apple. Вот, ну, не мог я этого не сказать, я сколько раз читал и слышал, вот... Очень хотелось сказать, что они не правы, нифига это не смартфон. Конечно, сейчас его до сих пор так и называют, и может быть даже уже наконец-то с основанием, но смотря на фотографии и видео Sony Ericsson Xperia, знаете, ребята, вы со своим айфоном можете постоять и нервно покурить в сторонке.
Ну, он такой, конечно, миленький, тоненький, симпатичненький. Но тот, что я держала в руках, он даже звонит не
мог. А, ну, ты про iPhone говоришь?
Я про iPhone.
Да, привезенный в Россию. Ну, там был красивый интерфейс. Ну, а здесь, понимаешь...
Ну, этот-то явно потолще.
Ну, здесь потому, что встроенная QWERTY клавиатура. Здесь, видишь, боковой слайдер с полной клавой. Но тенденция, кстати, надо отдать должное, пошедшая с Apple iPhone, стали делать... интерфейсы для пользователей. Чем проще, тем лучше. Какие-нибудь обязательно рюшечки, украшательства, раздвигающиеся панельки, там все переворачивающиеся, поблескивающие. Все, конечно, классно. Но мне больше всего нравится, что решили сделать, знаешь, такой красивый ответ в сторону Apple. Во-первых, выбрать операционку Windows Mobile как наиболее развитую все-таки в плане расширяемости программ. Поставить на нее... использовать идеологию, схожую с Apple iPhone, да, то есть это какие-то крупные значки для управления пальцами без каких-либо стилусов, но показать, что это строгий аппарат для взрослых людей, но с соответствующим лоском и шиком.
Он сенсорный?
Конечно.
опасно.
Но если ты пальцем работаешь без стилуса, ты просто пальцем
по экрану. Ну, просто имея такую еще клавиатуру.
Да, в том-то и дело.
Но она не мелковата? Нет, нормально. Я просто не пользовалась вот такого размера.
Он больше этого телефона вниз подвигается, большие клавиши. Ну, кстати, он дисплей имеет такой же, как Toshiba G90, который у Voodoo есть. Вот такой же, вот он, помнишь? Вот такой же экран, 800 точек на, я понимаю, на 480, по-моему. Если я не ошибаюсь.
Да, 800 точек на 480. 65 тысяч цветов.
Да-да-да. Ну, кстати, количество цветов, к сожалению, наложено ограничением на саму платформу на Windows Mobile 6. Поэтому всего 65 тысяч цветов. Больше сама платформа не поддержит. Ну, работают люди как-то и устраивают всех. На самом деле, главная фишка этого смарта — это именно сенсорный дисплей с новым интерфейсом. Хоть и указано, что якобы на нем будет стоять Windows Mobile 6, но есть подозрение, это либо какая-то будет надстройка, специально сделанная самим Sony Ericsson, либо вообще новая операционка.
Ну, я что думаю, что очень хорошо, это, конечно, нет никаких ограничений по связи.
О, это, кстати, да, не залочено ни на какого оператора, что да. Хочешь, то и делай. А, и, кстати, что меня радует, вот, судя по рекламному видео, в качестве одного из основных элементов в данном смарте засвечен браузер Opera Mobile. И, по всей видимости, там как раз стоит версия 9.5. Потому что вот сколько читал в профильных сайтах, все обещали, что вот на выставке в Барселоне наконец должны официально представить браузер Opera Mobile 9.5 с поддержкой виджетов. Собственно, если ты помнишь мои настоятельные просьбы пользоваться виджетами на компьютере, ну, они как-то не прижились по той, наверное, причине, что все-таки правильно люди говорят. Виджеты предназначены в первую очередь как программы расширения не для компьютера, а для каких-то девайсов, которые не являются компьютерами. Например, карманные там устройства. Что-нибудь, например, есть браузер Opera для приставки Nintendo Wii. Есть Opera для вот, мобильных телефонов. Вот на них виджеты могут быть супер вещи вообще. Вот, по всей видимости, как раз Sony Ericsson Xperia это и будет использоваться.
Мне очень интересная тема.
Цена, услышь, цена, знаешь, зная цены на девайсы у нас здесь, например, та же самая Nokia E90, как мини-смартфончик, такой как мини-микро-ноутбук, я бы сказал, стоящий порядка 30 тысяч рублей, это такой девайс.
Ну подожди, вот на те же Nokia, что мы только что смотрели, там 550.
Это ерунда написано, это цена без учета налогов. Плюс добавляешь... Это их цена. Плюс добавляешь к ней цену на первоначальность и так далее. Так что... Да. Получается, короче, ерунда. Кстати, эти цены указаны на сайте Mobile Review, всем известно. Там, честно скажу, частенько врут в цене, потому что они ориентируются на оптовые цены, по всей видимости. Плюс к ним добавляется наша специфика местная с налогами. Ценник на первое время получается вообще какой-то неадекватный. Я думаю... К сожалению, с этим Санериком то же самое было.
Ну, как ты думаешь?
Ну, ценник, да, тоже под тридцатник ценник будет. Тем более, Балдец. Вполне возможно, его и будут позиционировать как не просто самый красивый и модный девайс на Windows Mobile, который он и сейчас так уже выглядит. В принципе, если честно, правильно?
Да, он выглядит ново еще.
Он очень ново выглядит для самих Windows Mobile устройств. Стильно. Но все-таки, знаешь, это как называется, делали, по большому-то счету, собственно, кто выпускал Windows Mobile устройство? Только компания HTC тайваньская. Она для всех их делала. А тут как бы такой гигант, как Sony, да, решил, что ладно, дети, вы постойте в сторонке, сейчас я вам покажу, как надо делать хороший девайс. И вот сразу офигенный дизайн. Кроме того, не какой-то скучный, унылый интерфейс стандартный Windows Mobile, а свой собственный пользовательский интерфейс, красивый, стильный. Супер просто.
Ну, я так чувствую... Он должен будет вместиться в наш бюджет.
Ну, не факт. Надо, когда он появится, посмотрим. Я, к счастью, не страдаю фанатской гаджет-аддикции, чтобы покупать новый девайс сразу, как только он появится. Ну, потому это... что меня цены не радуют. Тем более такие, как бы сказать, накрученные и барыжнические. Нет, надо посмотреть. Кстати, заметил такую фичу. Мне понравилось на официальном сайте данного смарта. Есть целая фотосессия, его фотографии. На одной из фоток нарисован открытый смарт с нарисованными пингвинами. Конечно, 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 компания Sony Ericsson ничего не имела в виду, размещая на смартфоне с предустановленным Windows Mobile картинку целых пингвинов по весь рост. Я вот стопудово уверен, они даже не думали. Или если они и думали, то только хорошие для Microsoft. Что пингвины стоят и нервно курят в сторонке, вот всем рядом прямо. Да, совсем не наоборот.
Не стоит на этом, думаю, акцентироваться. Ну, меня радует, что та компания, в которой мы общаемся, это позволит. Скорее всего, тебе его сначала поймут, а зачем приобрести.
Ну, наверное, да. Наверное, все-таки так и будет. Ну, собственно, я считаю, наверное, это все достойные новинки. Собственно, информация о которых есть у нас на smartzone.ru. В других девайсах, пожалуй, не столь интересно говорить. А, ну да, конечно. Забыл сказать о первом представленном живом прототипе еще одного смарта, основанного на платформе Google Android. Как известно, ну, может быть, ты не знал, заодно, кстати, и тебе расскажу. Google сделал альянс из, так сказать, 30 с небольшим компаний, которые решили вместе выпустить новую операционную систему для мобильных устройств, открытую, на основе Linux. Назвали ее Android.
А, ну, про Android-то вообще не слышал.
Ну вот. И, наконец-то, на выставке в Барселоне решили показать один из прототипов, где установлен этот Android. Естественно, прототип был разработан компанией HTC. Никто бы не сомневался. В принципе, крупнейшая компания, кто эти девайсы все делает, по большому счету. Все, что связано с Windows Mobile, ну, теперь, похоже, будет с Android связано. К тому же, кстати, HTC делает вот эти коммуникаторы Sony Ericsson Xperia, тоже будет она собираться. То есть, вот такая вот компания. Делает все для всех. И свои собственные девайсы тоже. Ну, честно скажу, ну, похож этот Google Android-овский прототип. Кстати, многие пишут и говорят о том, что не стоит смотреть на его внешность, хоть внешность его и уродская. Кстати, я так не считаю. Мне вообще нравятся смартфоны в виде моноблоков и со встроенной QWERTY-клавиатурой, честно скажу. Очень удобно и практично.
Ну, несколько я расплывчатая у него внешность.
Ну, ты посмотри новость как следует, там куча фото есть. Ну, расплывчатая, не расплывчатая, нормальный девайс, ничего особенного. Просто он очень похож внешне на одну из моделей Palm Treo, которую, по-моему, анонсировали давным-давно. Не знаю, продавалась ли она за территорию Америки где-нибудь. Ну, такая же QWERTY-клава. Экран, как на моем E61 на Nokia. С горизонтальной ориентацией. Кстати, хочу заметить, что горизонтальная ориентация все-таки для устройств, предназначенных для веб-серфинга, это супер. Ребята, Opera Mini с таким экраном, это вообще... это обалдеть, честно скажу.
Подожди, коль он на Linux,
да.
То есть для тех, кто программирует, они типа в пути будут сидеть и что-нибудь там чистить.
Нет, ты не совсем правильно понимаешь Linux. Linux это не обязательно сидеть и программировать на нем. Linux, по большому счету, это только ядро, это основа. А все, что сверху на него прикручиваются, разные плюшки и все остальные прибамбасики, собственно, и образуют разные дистрибутивы Linux. Так вот, почему, собственно, этот альянс во главе с Google, как я понимаю, решил делать операционку на основе Linux? Во-первых, потому что она будет открытая и бесплатная для, как я понимаю, лицензиатов. То есть...
цена устройства?
Да, цена устройства будет ниже, и можно будет под нее свободно писать программы. Неважно, платный или бесплатный, но свободно. Значит, за достаточно короткий срок должно появиться достаточно много программ. То есть, получается же у нас как? Чем больше софта под операционную систему, тем она получается и популярнее, и выгоднее под нее иметь девайс. Именно поэтому, я, кстати, об этом и говорил в начале, почему у меня все-таки смартфон Nokia, хоть раньше был Sony Ericsson, потому что под Nokia софта на порядок больше, именно на порядок. И можно всегда найти бесплатный аналог платной программе, если он даже есть на Nokia. Обязательно будет бесплатный аналог.
Слушай, дай спрошу тебя, но так для нее свои устройства?
Будут свои устройства для Google Android. Вот это представлен.
То есть это как бы еще одно направление.
Да, новая операционка. Сейчас у нас, собственно, как говорят рынок смартфонов поделен между Symbian устройствами, то есть самые продаваемые смартфоны это Symbian S60, то есть это Nokia, плюс там какие-то производители вроде LG или Samsung, которые тоже на Nokia-вской версии S60 делают смартфоны. Потом идет Windows Mobile, потом, как оказывается, не знаю, мне кажется, это бред, извините, конечно, что третий по значимости смартфон это Apple iPhone. Какой нафиг смартфон, если под него софт нельзя писать? Или можно, но только с разрешения Apple? Извините, для меня это не смартфон. Так что я его не буду считать смартфон. Потом идут, собственно, Symbian UIC, разрабатываемый и поддерживаемый Sony Ericsson. Ну, это, считай, Symbian с сенсорным экраном, да? Ну и теперь будет еще Google Android на Linux.
Пожуем, увидим.
Пожуем, увидим, да, полностью согласен. Ну, значит, это все, что было полезно на этой недельке. Ну и теперь, собственно, о сайте smartzone.ru. На этой неделе провели небольшие работы по модернизации начинки сайта. Обновлена версия движка. Теперь стоит последний стабильный Drupal. Плюс добавлена возможность авторизации на сайте через OpenID. Для тех, кто не в курсе, OpenID ваш идентификатор единый на некую группу сайтов. Например, если у вас есть аккаунт на Live Journal или Live Internet, ну или там, не знаю, Мой Круг от Яндекса, либо Rambler ID, это все сервисы, позволяющие также с этой учетной записью авторизироваться у нас на smartzone.ru. Ну и писать от своего имени. Кроме того, наконец-то появилась возможность писать комментарии к новостям аноним. Если вам все-таки не хочется ни авторизироваться, ни тем более, не дай регистрироваться, вы теперь можете анонимно написать комментарии. Любые комментарии к любым новостям приветствуются. Мы всегда рады посетителям, главное их высказывание. Собственно, это все нововведения пока. Если какие-то баги и ошибки будут замечены на сайте, просьба писать на мой почтовый адрес talik@smartzone.ru. Думаю, для этого выпуска информации на сегодня достаточно. Этот подкаст вели Анна.
Виталик.
Всего хорошего. Надеюсь, что получится выпускать профильный подкаст сайта smartzone.ru каждую неделю. Ну, а как получится, поживем, увидим. Всем пока.
Пока.